Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Молодежный экспресс», и сегодня с вами его ведущие, я, Мерзлякова Дана, и Павел Обил.
Всем привет-привет!
У нас впереди очень большая насыщенная программа. Я думаю, что час будет насыщенным и интересным. Несмотря на то, что сегодня весь день у нас шел дождь в Москве, но вот к вечеру выглянуло солнце, и все, потому что мы с вами друзья. И пора нам переходить к нашим новостям.
Что нового?
И что же, Дана, у нас нового? Скажи, пожалуйста, мне расскажи. Или мы начнем, что у нас старого нового?
Давай начнем с того, что произошло. Это гораздо более актуально, мне кажется, сейчас, потому что все новое
лучше
оставить.
Это хорошо забытое старое, правильно?
Да.
Конечно.
Но давай мы не по порядку немного пойдем, расскажем о том, где мы с тобой были. Мы были с тобой в городе Санкт-Петербург.
В городе фактически на Неве. Мы, правда, были не на Неве, а мы были в той его части.
На Финском заливе, я бы даже сказала.
Который называется Репино. Да. Репинские фактически места. Там был дождь, я помню.
Дождь был действительно, но он нас и встречал, и провожал, а все-таки чуть-чуть тепла нам удалось поймать, но дело не в этом. Важно то, что очень много было у нас интересного в программе форума, который проходил в Санкт-Петербурге, и... Павел, расскажи об этом подробнее.
Да, расскажу. Я с удовольствием расскажу об этом подробнее. Тем более, что тему форума наши питерские коллеги сделали такую немножечко оригинальную.
На злобу дня,
да,
я бы сказала.
На злобу дня, да. Они в качестве темы форума выбрали образ молодого человека с инвалидностью по зрению. Вот очень интересная тема в связи, кстати, вот, того, что на Крымском сне мы обсуждали эту же тему, да, и таким логическим продолжением это тоже было.
Это было более глубокое погружение,
Это было очень глубокое. Я, например, погрузился просто очень глубоко, по самый перископ фактически. Вот. Ну, что касается учебной содержательной части форума, то там были лекции и семинары, посвященные этой теме. В частности, вот мы с Даной читали лекции по поводу стереотипов по отношению к молодым инвалидам по зрению, истории возникновения, психологии этого вопроса, также лекции по поводу восприятия молодых людей с инвалидностью в обществе. Все эти темы мы очень живой резонанс вызвали. Вот. Также был тренинг во второй день, тренинг, посвященный личной эффективности и взаимодействию с обществом. Вот.
Шикарный был тренинг. Я жалею, что не поучаствовала.
Да? Да. А что же ты не поучаствовала?
Ну вот почему-то у меня были какие-то другие дела, видимо. Но я думаю, что еще предстоит.
Как всегда. Ну вот, кроме того, еще были приглашенные эксперты, которых позвали наши коллеги из Молодежного совета Питерской региональной организации. Это были девушки...
Светлана и Анна,
да,
которые занимались...
Они рассказывали про имидж молодого человека с инвалидностью, рассказывали, как одеваться правильно, как подбирать
в постели
одежду.
Но здесь, наверное, правильнее сказать, что не об образе молодого человека с инвалидностью они рассказывали. Они начали с истоков, что называется, да, и поговорили о том, в принципе, как должен формироваться образ, в принципе, молодого человека, да? А потом уже, ну, каким-то частностям мы переходили позже.
Да, ну вот, на мой взгляд, самой главной частностью этой дискуссии было то, что они вот заявили о том, что они могут помогать людям, инвалидам по зрению, по их запросу, например, ходить по магазинам и выбирать одежду. Это очень полезная, мне кажется, опция такая.
Это прекрасно. Вообще не просто найти человека, с которым можно пойти в магазин, но...
Вот у тебя есть такой человек?
У меня, да, есть таких даже два человека. Если один не может, то я иду со вторым. А если никто не может, то я иду одна.
Молодец. Да, у меня тоже есть такой человек, но я его услугами ни разу не пользовался. Еще пользовалась моя супруга неоднократно, а я вот нет.
Хорошо. Ну, я думаю, Паша, у тебя все впереди.
Да, спасибо. Я куплю себе когда-нибудь одежды.
Да, сейчас мы не будем в подробности углубляться. А еще у нас примерно в этих же числах проходил форум «Молодежный интеграция» в городе Геленджик, на котором присутствовал Василий Дрожин. К сожалению, рассказать об этом он нам сам не смог сегодня, хотя мы до последнего его ждали. Но программа была тоже очень интересной. Помимо содержательной составляющей работы с психологом, несколько было тренингов у участников на командообразование, еще и был создан квест. Квест, он был и такой интеллектуально-спортивный, так скажем. То есть задания были у ребят совершенно разные. Нужно было найти какие-то вещи, разгадать загадки. Ну, в общем, много-много всего. Конечно же, было путешествие в сафари-парк, где была возможность познакомиться с некоторыми животными и как раз-таки в таком мини-контактном зоопарке. Еще много было всего интересного. Об этом вы можете узнать из социальных сетей наших групп, друзья. Там добавлены альбомы как раз-таки молодежного форума, прошедшего в Геленджике, и добавлен альбом форума в Санкт-Петербурге будет в ближайшие дни.
Вот интересно, кстати, про квест, потому что Катя Смык так рассказывала у нас в прошлом эфире,
да,
про этот квест,
да.
Она так, мне кажется, там должно было быть что-то прям экстраординарное.
Но я могу сказать, что по тем отголоскам, которые до меня долетали, я, наверное, бы очень хотела поучаствовать, потому что там было так захватывающе, нужно было быстро что-то делать. Здорово. Командный дух.
Что еще было? На этой неделе, во вторник, в КСРК ВОЗ у нас прошел показ фильма с тифлокомментарием под названием «Харисты». Прекрасный фильм, кстати, всем советую, кто еще не посмотрел этот фильм и не попал на показ, я советую, конечно, дождаться следующего показа, который будет в КСРК, если мы будем его показывать еще раз. А если вы все-таки вам не терпится это сделать, то вы можете в разделе «Мы на Радио ВОЗ» скачать его на портале нашем diakosrk.ru, то есть дорожку фильма с тифлокомментарием. Это шикарнейший фильм, французский, очень музыкальный, очень атмосферный, очень эмоциональный. Ну и неудивительно, что у нас в нашем кинотеатре присутствовал 131 человек на этом показе, фактически аншлаг, притом было много детей из специализированных школ-интернатов.
Приятным сюрпризом стало то, что к нам неожиданно совершенно приехал Григорий Гладков, известнейший детский композитор, и дети, вот я вообще на самом деле думала, что, наверное, сейчас уже дети не смотрят такие мультики, да, старые, что уже сейчас немножко поменялся контент у нас вокруг, но с таким удовольствием все вместе пели его песни, все вместе общались, это было по-настоящему живо.
Да, и этот человек приехал к нам не просто так, да, он приехал, потому что он в том числе тоже сейчас заинтересован в развитии тифлокомментирования. В общем, ждите новостей, я надеюсь, положительных о тифлокомментарии. У нас все это прям очень-очень интенсивно сейчас движется, и, слава богу, все это движется прям вот в положительную сторону. Ну что, поговорим о том, что будет?
Да.
Да, что же у нас будет?
Но в ближайшее время, а именно в понедельник 16 и во вторник 17 октября, я отправлюсь в город Сочи поучаствовать в мастер-классе «Пять чувств. Почувствуй себя другим», который проходит включен этот мастер-класс в программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Отправляюсь я туда с фондом «Действуй». Так получилось, что летом принимала участие в одном из проектов этого фонда. И сейчас вот совершенно неожиданно и здорово, я надеюсь, получится поработать еще вместе. В рамках этого мастер-класса будут представлены несколько, так скажем, станций, да, где будут ребята с разной формой инвалидности рассказывать о себе и о том, что на самом деле нет ничего страшного в каких-то физических ограничениях. Я буду представлять, естественно, станцию незрячих и слабовидящих людей и рассказывать о том, что
Ну, что ты это будешь там делать? Вот, ты будешь только рассказывать или что-то показывать?
Нет, я буду, там будет содержательная составляющая, будут задания для людей, что-то придется сделать в темноте, что-то придется узнать на свету, посмотреть наглядно, да. Но все секреты не могу сейчас раскрыть. Друзья, приезжайте в Сочи.
Да, ты прекрасно, знаешь, я бы точно воспользовался твоим этим призывом.
А кто не сможет приехать, обязательно все расскажу и ну, только уже после того, как все пройдет, потому что сейчас мы активно готовимся к этому мероприятию.
Прекрасно. Будут ли у нас форумы, Дана, у нас в ближайшее
да,
время?
Да, да. У нас будет форум в городе Саранск проходить 19 и 20 октября. Он будет посвящен... Он будет посвящен взаимодействию с информационным пространством. И... все самые горячие новости оттуда нам привезут Василий Дрожин и Иван Онищенко, которые будут проводить там несколько площадок, таких как, например, конкурс радиожурналистики. Будет также обзорная лекция и дискуссия по проблемам и работе с молодежью. Ну и, конечно же, будут интеллектуальные игры в рамках этого форума проходить. Ну и все остальное мы узнаем позже.
Да, ну и 23 и 24 октября пройдет форум в городе Бийск. Это на Алтае, если кто не знает, прекрасный город. Он будет проходить в Бийск, в Алтайском государственном гуманитарном педагогическом университете. Вот предоставило это учреждение свою площадку для проведения форума молодых инвалидов по зрению. Это будет, кстати, третий алтайский форум. И этот форум будет посвящен вопросам эффективности. Участники форума будут развивать свою эффективность и физической культурой, и играть в интеллектуальные игры, то есть интеллекцию будут развивать, и будут проводиться различные площадки и дискуссии, в частности, по улучшению образования и доступности информационных обучающих технологий для инвалидов по зрению. Вот. И от нашего отдела на этом форуме будет, никогда не догадайтесь, кто, конечно же, Василий Дрожин. У нас первый раз поедет на форум, вот молодой сотрудник.
В регион.
Да, первый раз поедет. Мы пожелаем ему удачи, поэтому жители Алтайского края, пожалуйста, присоединяйтесь, поддержите Василия, он очень волнуется.
Да, я думаю, он тоже сейчас волнуется, когда слышит наш эфир. Вот, Василий, привет тебе. Ну, что, у нас с новостями все?
Да, давайте перейдем к основному, к основной теме нашего сегодняшнего разговора.
Есть тема.
Тема у нас сегодня с вами, дорогие друзья, будет такая... Животрепещущая, да. Но у нас всегда такие темы, собственно. Мы хотели с вами сегодня поговорить, вы не поверите, об искусстве. Искусство – важная часть нашей с вами жизни, без сомнения. Но прежде чем мы зададим вопрос, я хочу... Вопрос вам, уважаемые слушатели, я хотел бы напомнить контакты.
Давай я напомню контакты.
Да, давай ты напомнишь контакты.
Я заодно потренирую память. Мы будем ждать ваших звонков по телефону 8 800 700 ровно 1645. Также мы будем ждать ваших звонков в скайпе radio.voz. Ну и, собственно, все. А все остальное мы узнаем сейчас от Павла.
Да, все остальное мы узнаем от Павла и от вас. Пожалуйста, вы уже можете разминать ваши пальчики и звонить нам по этим телефонам. Поэтому скайпу все совершенно бесплатно для вас. Все для вас. Так вот, поговорим мы сегодня с вами об искусстве. Тема меня интересует, честно говоря, очень давно. Очень. Потому что все-таки для нас с вами, незрячих людей, искусство это такая, ну, не потусторонняя совершенно тема. Многие слепые, слабовидящие люди имеют самое прямое отношение к искусству. Вы знаете, что незрячие люди это прекрасные музыканты и даже прекрасные композиторы и скульпторы. Достаточно вспомнить вот Лину По, да, и много разных других направлений в искусстве. Но меня всегда интересовала тема доступности визуального искусства. Вот то искусство, которое обычные люди воспринимают посредством глаз. Насколько это искусство доступно для нас? Насколько это действительно можно делать? Насколько можно правда наслаждаться искусством? И поводом к этому послужил недавний проект, который проводил Сбербанк, привозя вот в Москву, в Пушкинский музей, тактильные копии известных картин. Ну, это и не единственный повод.
Паш, да, ты был там?
Я там не был. Там, знаешь, были мои коллеги вот по проекту «Диалог в темноте». Они там были, делились своими впечатлениями, очень интересными. Потом мы еще делали тифлокомментарий к фильму, который Сбербанк подготовил об этом проекте. Ну, в общем, очень интересно. Но там, понимаешь, вот картина же, картина «Да Винчи», например, это же очень много там чего нарисовано, да? И как это воспринимать на ощупь? Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – это незрячие художники, которых существует довольно много все-таки. И действительно люди рисуют. Вот я, например, не понимаю, как незрячий человек может воспроизводить визуальное искусство. Потому что если бы я, например, я не могу оценить это искусство. Да? Ну, я не вижу банально, как я это сделаю. Я как-то был в Амстердаме, и там мои друзья привели меня в музей Ван Гога. И говорит, ну ты постой вот рядом с подсолнухами Ван Гога, ты почувствуешь вот эту атмосферу этой картины. Я не почувствовал. Я не понимаю, я довольно скептически.
Паша,
поэтому...
странно. Почему? Да, надо было почувствовать.
Да,
а поэтому... если бы были запахи подсолнуха, шелест
вот,
листьев?
Да, вот об этом я и хочу. И об этом мы и хотим спросить ваши уважаемые слушатели. Пожалуйста, позвоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 и выскажите свое мнение. Как вы считаете, может ли визуальные виды искусства, в частности живопись, да, быть доступными для инвалидов по зрению? Но мы с вами не просто так поговорим на эту тему. У нас есть специальный гость, который прямо разбирается, прямо в теме, и ответит, я думаю, на многие наши вопросы. С этим прекрасным человеком я познакомился в Екатеринбурге в августе, когда был там на конференции. Прошу любить и жаловать, Алексей Филатов. Алексей, ага, мы звоним Алексею Филатову.
Практически как звонок другу.
Да, Алексей?
Так, у нас пока какие-то наблюдаются проблемы со связью.
У нас пока, да.
Я, знаешь, еще что хотела сказать, пока у нас налаживает связь с гостем. Вот мне кажется, что тут ответ... Ну, можно я отвечу пока на твой вопрос?
Да, конечно.
Да? Ну, когда ты еще узнаешь мое мнение об этом?
Да, действительно. Вот мы с тобой вообще не видимся между эфирами, понимаешь?
Никогда. Я просто считаю, что человек может воспринимать невизуальное искусство незрячий, который видел когда-то. Если ему описывать, то он сможет в голове у себя смоделировать. А вот те люди, которые никогда не видели, вот я, например, мне очень трудно. Я вот на плоском изображении я вообще не могу представить. Вот я не могу понять, как на плоском листе бумаги нарисовать стол. Вот как?
Вот это трехмерное изображение. Алексей, вы слышите ли вы нас? Мы вас не слышим, к сожалению.
Да,
Алексей.
Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в эфире.
Алексея мы не слышим, к сожалению. Не знаю, слышат ли его радиослушатели, но это нам не сильно поможет.
Ну, сейчас мы это выясним. Пока мы можем с тобой...
Да, пока ты можешь продолжить.
Об этом. Ну, я, в общем, закончил свою мысль. Да, если о таких простых вещах мне сложно представить, так как что говорить о лицах людей или там о каких-то более таких сложных...
Ну, вот это, конечно, о трехмерном изображении в двухмерном пространстве, да, это вот действительно это самое. Но мне кажется, что проблема лежит гораздо глубже, да. Даже вот я видел до 22 лет, но сейчас, если вот мы придем, допустим, в музей, мне будут рассказывать про картину, да, даже если по всем правилам тифлокомментирования мне будут рассказывать про эту картину, все равно мое восприятие, оно останется моим восприятием. Оно,
да.
Понимаешь, вот
не то, что автор хотел донести, ты не сможешь.
Да, то, что
понять.
Хотел донести автор, я понять не смогу никак. Алексей.
Да, я слушаю.
Здравствуйте, Алексей.
Ура!
Мы очень рады вас слышать. Очень
я
и
тоже очень.
Очень
рад.
Замечательно. Приветствуем вас в эфире Радио ВОЗ. У нас здесь очень бурная дискуссия, и мы ждем звонков, да, от наших слушателей. Вопрос... Собственно, звучит следующим образом. Насколько незрячие люди могут воспринимать визуальное искусство, в частности, живопись? Но прежде чем мы спросим об этом вас, Алексей, мы бы хотели немножечко услышать маленький рассказ о вас. Вы, насколько я знаю, историк искусства.
Да,
да, вы незрячий человек, и вы преподаете историю искусства.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о своей работе, как вы к этому пришли, как так получилось, что вы занимаетесь вот этой прекрасной наукой.
Ну, я занимаюсь этой наукой уже давно, и начал я заниматься ею еще, когда все было нормально со здоровьем и все было нормально с глазами. Я потерял зрение 6 лет назад, как раз на, скажем так, на взлете своей педагогической карьеры. Вот. И поэтому просто пришлось продолжать эту работу только с некоторыми оговорками. То есть если раньше я мог сказать, что я искусствовед, то теперь я больше все-таки склоняюсь к тому, что я историк искусства, потому что новое искусство для меня, к сожалению, доступно, ну, скажем так, очень умозрительно.
А как вы, ну вы же знакомитесь с какими-то вот новыми произведениями искусства, например, вам рассказывают о том, что какая-то вот картина, которую вы еще не видели. А, вот как раз мы с Даной разговаривали вот до того, как вы к нам присоединились, как раз именно на эту тему, да, как человек воспринимает именно то, что он никогда не видел. Как это происходит?
Это происходит, я уже сказал, это происходит, конечно же, умозрительно. То есть из рассказов каких-то рассказов коллег, из рассказов студентов, просто из рассказов людей, которые пытаются выполнить такую нагрузку тифлокомментатора, что ли.
Ну, а формируется вот в голове визуальный какой-то образ?
Визуальный образ формируется, если, допустим, человек предлагает некую схему, то есть понять графический рисунок произведения. Если это, допустим, произведение живописи. А если наслушиваешь какое-то определенное количество эмоциональных отзывов разных людей, то формируется и даже уже такая более картинка, как-то, так скажем, чувственного плана. Вот сейчас у нас в Екатеринбурге проходит выставка современного искусства. Угу. Ее привезла галерея «Гараж».
Прекрасно.
Да-да-да. Кроме того, что выставка снабжена специальными тактильными модулями для ознакомления слепых людей, там есть тифлокомментарий к каждому из этих модулей. Можно не только потрогать, но еще и послушать толковый рассказ о художнике, о произведении. Вот. Но мы еще пошли дальше. Это была идея именно единомышленников. В «Гараже» был такой, существует такой проект, и вот этот проект сейчас у нас. В рамках проведения этой выставки прямо в экспозиции по четвергам формировался такой дискуссионный клуб, на который приходили люди здоровые, кто-то с инвалидностью, и они делились впечатлениями о каком-то конкретном произведении искусства. Mm-hmm. И те, кто не видели, ну, например, я вот как незрячий искусствовед, я стоял рядом, я не только все это изучил тщательно, досконально, и в том числе и всю подноготную самого художника, но я еще и слушал те, скажем так, ярко окрашенные эмоциональные отзывы от посетителей выставки. Ну и вы знаете, можно сказать, что дошло до того, что мне эти экспонаты сниться стали.
Прекрасно. А тут у нас в студии появился человек.
Живой.
Живой как человек. Как ни странно, да.
Да, человек. Здравствуй, человек.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ты, наверное, услышал то, что я про тебя всякие гадости в эфире говорю.
Да, именно поэтому я пришел. Привет, Паша, привет, Дана.
Привет.
Здравствуйте, Алексей. Очень рады вас приветствовать. Вы знаете, я сам как, скажем так, в душе художник. Мне эта тема очень близка. Я в детстве действительно любил рисовать, еще когда имел более-менее приличное зрение. Конечно, рисовал не как профессионал, а, ну, вот просто увлекался, конечно, этим направлением. И мне вот действительно сейчас очень сложно представить это занятие без визуального контроля. Да, я это, ну, свое увлечение забросил после того, как зрение стало не позволять это делать. И вот мне, конечно, очень интересно вот такой опыт, ну, вот человека, который этим занимается, как это происходит, ну, это просто отдушина или это действительно, ну, можно каким-то образом кому-то потом показывать, да, и вот это, конечно, тема интересная. Надеюсь, мы сегодня благодаря вам эту тему раскроем для меня и для тех, кто этим интересуется.
Да, и вот, да, у меня вот есть следующий вопрос, который пришел мне в голову только что. Его нет в плане, коллеги, не бейте меня сильно.
А у нас был план?
Да-да, был, он у меня открыт. Я примерно...
Так вот, вопрос такой. Понятно, что незрячий человек может представить себе, как выглядит та или иная картина. Но вот вы, Алексей, искусствовед, да? Историк искусства. Можете ли вы быть ценителем искусства? Вот если вам описали картину, вы можете составить о ней какое-то мнение, которое будет претендовать, ну, скажем так, на экспертное?
При этом, если вы ее визуально не видели никогда, да?
Да, да.
На чем это мнение базируется?
Ну, скажем так, в первую очередь на определенном опыте, на определенном опыте искусствоведческом. Плюс, видите ли, я потерял зрение 6 лет назад, повторюсь. И у меня, когда я готовился к своей деятельности как педагога, я, как старые русские художники, ходил в наглядку. Было такое выражение. Художники старой школы насматривали картины. Как можно больше насматривал. Я в свое время как можно больше насматривал иллюстрации различных произведений. И многие из них я помню, естественно, просто они у меня хранятся в голове, в моей памяти. И понимаете, когда мне описывают, допустим, какое-то произведение искусства, я его, ну, определенным образом могу соотносить, во-первых, со своим жизненным опытом, со своим искусствоведческим опытом. И, понимаете, вот все равно... Некоторое достаточно дотошное, точное описание картины позволяет сделать некоторые выводы. Ну вот, например, у нас как раз вот в гараж привез нам одну из картин, которую я не видел, будучи зрячим, но услышав в течение вот всей своей работы на этой выставке, в этой экспозиции, огромное количество отзывов об этой картине, у меня сложилось впечатление, и мне кажется, что я очень хорошо знаю, что из себя представляет эта картина, и я могу судить о той гротескности, о той провокативности этой работы. Эта работа называется «Заклеймённая».
А ведь гараж — это же современное искусство. То есть искусство, которое, ну, мягко говоря, отличается, да, от нашего классического представления там, о живописи.
Да, и понимаете, дело в том, что галерея, как правило, она имеет такое право, кажется, именно на эксперимент, потому что она может позволить себе некоторую такую провокативность, что ли.
А у меня есть такой еще вопрос.
Да, пожалуйста.
Простите.
Да, не стесняйся, да, не стесняйся. Ну что ты так сразу?
Просто немного хочу вернуться назад. Вот вы говорите, что вы можете составить экспертное мнение. А какие вопросы вы будете задавать человеку, который вам описывает эту картину? И есть ли для вас разница, кто это делает? То есть это может быть человек, например, который...
Не художник.
Не художник и вообще к искусству не так близок, как вы.
Ну, скажем так, мне нужно в первую очередь доверять этому человеку. И будет здорово, если, конечно, это будет определенная сумма мнений. Например, кто-то из коллег, который абсолютно серьезно опишет буквально технические моменты, что работа выполнена на холсте, холст такого-то, такого-то размера, выполнена, допустим, там пастозными размашистыми мазками и так далее, и так далее. То есть из этого у меня складывается определенная технология. Потом к нему подсоединяется еще плюс какое-то количество мнений. Там, допустим, один кричит: «Боже мой, какая гадость!» Другой говорит: «Боже мой, какая прелесть!»
Ну вот это вот субъективизм, вот как его избежать, конечно, вот это...
Вы понимаете, дело в том, что искусствознание и вообще вот искусствоведение как наука является абсолютно субъективным таким явлением в науке.
Друзья, 8 800 700 ровно 1645, radio.voz, пожалуйста, звоните и высказывайте нам ваше субъективное мнение, что вы думаете по поводу взаимодействия незрячих людей и искусства. Мы с удовольствием включим вас в эту увлекательную беседу.
Но восприятие искусства незрячими людьми – это одна сторона медали, а вторая сторона – это... Ну, самореализация в искусстве человека, будучи без отсутствия зрения, может ли человек незрячий себя в вот таком визуальном, графическом искусстве реализовывать каким-то образом так, чтобы это можно было, ну, скажем так, не просто себе в стол, что называется, рисовать, а каким-то образом как-то вот демонстрировать обществу?
Каким образом? Вот ты, как человек, который никогда не видел, вот я хочу этот вопрос задать, каким образом?
Ну вот насчет, не знаю, как насчет тех, которые никогда не видели, но понимаете, вот вы сказали, что, будучи ребенком, вы были художником. Все художники в детстве, все, без исключения. А потом происходит некоторая трансформация под воздействием школы, семьи, общества, и мы прекращаем быть художниками. Я тоже в детстве был художником. Потом я понял, что из меня художник не очень... а взялся за художество именно после того, как потерял зрение. И даже, простите мне мое хвастовство, в прошлом году стал лауреатом премии «Филантроп» именно за художественный проект.
Это прекрасно. А что было в вашем проекте представлено?
В моем проекте было представлено создание абсолютных стопроцентных абстракций.
Которые
я техникой наливания, выплескивания из емкости на горизонтально расположенный холст создавал, абсолютно даже не зная, какая краска льется, каким образом она укладывается, и конечный результат лично для меня становился доступен только после того, как высыхала акриловая краска. Что-то нравилось, что-то не нравилось. Во всяком случае, где-то в Москве, в одном из музеев этого фонда «Филантроп», кажется, основанного Церетели, находятся две мои работы.
Вы слушаете повтор программы.
А как же, вот, Алексей, вы понимаете, нравится вам ваша работа или нет? Я просто расскажу небольшую историю. Лет, наверное, 5 назад, может быть, чуть поменьше, в Москву приезжал вот человек, Стивен его зовут, не помню, к сожалению, фамилию, он проводил мастер-класс по рисованию светом для слепых людей. Я был на этом мастер-классе, но это такая интересная технология, я сейчас не буду вдаваться в подробности, в архиве Радио ВОС вы можете интервью послушать, которое мы вот с Леной Гусевой брали у него. Так вот, я вот замучил его вопросом, этого бедного американского парня. Я говорю, ну вот как же ты, вот ты рисуешь светом, у тебя картина получается. Как ты понимаешь, что это именно то, чего ты хотел? Такой же вопрос я хочу сейчас задать вам, Алексей. Как вы понимаете, что то, что вы нарисовали, соответствует вашим представлениям? Ведь когда вы начинаете работу над картиной, у вас есть какое-то видение, какая-то цель, которую вы достигаете. Как это происходит?
А вот как раз наоборот. Когда я создавал свои абстракции, я двигался не от достижения, не от той идеи создать определенную оконченную какую-то идею, воплотить ее в жизнь. А мои полотна, они как музыка, они выразительны, они не изобразительны. В них нет какого-то определенного изобразительного ряда, какого-то предмета. Это абсолютный нон-фигуратив. И, понимаете, они в большей степени отображают то мое состояние, в котором я находился, когда их создавал. И, понимаете, я старался браться за краску только тогда, когда мне было какое-то хорошее настроение, какое-то такое вот лирическое настроение, когда мне этого хотелось сделать. Понимаете, я стараюсь в состоянии какого-то негативного настроения вообще не браться за какие бы то ни было дела, потому что они все равно не получатся. А браться за живопись в состоянии плохого настроения, плохого состояния духа, я тоже считаю бессмысленным. Эта живопись будет, наверное, сродни Мунку, Крик, да, она будет деструктивна, разрушительна, в том числе для психики зрителя в дальнейшем.
Это мое личное мнение. Это две принципиально разные техники, да, когда мы говорим об абстракции, то есть мы изначально не понимаем, что у нас будет в качестве конечного результата. Нас завлекает процесс. Тот пример, который приводил Павел, там все-таки человек рисует, и он так или иначе, какую-то примерно представляет себе линию, куда она пойдет, где будет вторая линия и так далее. Вот я слышал о таком проекте, здесь тоже у нас в Москве он реализуется, где дети, в принципе, не только дети, незрячие, могут рисовать красками с помощью пальцев, да, то есть вот они пальцами набирают определенные краски, я так понимаю, что можно выбирать уже цвета осознанно, и осознанно что-то рисовать, да, то есть здесь все-таки, понятно, что в итоге, может быть, получится та же самая абстракция, да, но так или иначе мы можем контролировать то, что мы рисуем, то есть вот в том примере, который приводите вы, все-таки, да, выплескивание, да, эта техника, кстати, интересно, в принципе, что она собой представляет, да, отдельный будет вопрос, но вот я так понимаю, что вы, в принципе, контролировать до определенной степени не можете, что вообще может получиться из этого, да. Вот если все-таки мы берем технологию осознанного рисования незрячими людьми, то вот может ли оно быть, достаточно хорошим для восприятия зрячими людьми?
В смысле художественно ценным?
Да, хоть сколько-то-нибудь.
Вот можно я вам задам встречный вопрос? Скажите, пожалуйста, вот ваши рисунки, которые вы создавали вот абсолютно в детстве, вот в том бессознательном, веселом, радужном, безответственном, может быть, детстве, они для вас ценны?
Для меня, конечно.
Вот эта же живопись будет ценна в первую очередь для его создателя. А когда человек создает, то есть он творит, это дает ему определенный шанс, определенный шаг, в том числе для какой-то внутренней реабилитации. И не обязательно эта выставка должна быть выставляться в Метрополитен там, или еще где-то в каком-то там в Лувре, в Дорсе или где-то еще в том же гараже. Ее можно повесить дома и наслаждаться ее просто наличием. Даже не видя ее, просто знать, что вот она находится здесь на стене. Мое личное произведение искусства, которое ставит на определенный уровень, на определенный пьедестал самого создателя.
Ну, то есть, иными словами, это все-таки больше всего имеет значение для самого человека, да? Это такая вот форма самовыражения.
Это самое главное. Особенно для человека с какими-либо проблемами со здоровьем.
Ну, а тем не менее, вот все-таки, если мы берем остальных людей, то есть может ли быть это вот выражение, оно как-то понятно другим людям? Пусть это будут не картины, исполненные в хорошей технике, пусть это будут картины, которые важны, прежде всего, для людей, которые их создают. Но вот сможет ли человек понять, может быть, настроение, еще что-то вот на примере этих картин?
Конечно, сможет, конечно. Вы знаете, я видел огромное количество людей, которые вот до сих пор продолжают восхищаться «Черным квадратом» Малевича.
Ну, да, это действительно, ну, я не знаю, а вот картина, кстати, «Черный квадрат», это какая стилистика, если мы берем вот...
Ну, начнем с того, что это супрематизм, и это даже не столько изобразительное искусство, сколько, знаете, некая такая философия в живописи.
Ну вот, я, конечно, я выскажу свое тоже личное мнение, если позволите, но у нас сейчас очень прям вот любое искусство можно подвести под термин философия или современное искусство, мне кажется. Потому что черный квадрат, конечно, наверное, он несет в себе какой-то смысл, но это все-таки черный квадрат. Очень, кстати, хорошая эта линия, очень хорошо прослеживается в фильме «1+1». Если вы его не видели, уважаемые слушатели, вот вы, уважаемые ведущие, и вы, Алексей, посмотрите обязательно. Там очень
чудесный
есть
фильм.
Пара
чудесный
интересных дискуссий вот между двумя главными героями на тему вот этих как раз рисования. Абстрактного.
Фильм очень хороший.
Да, между прочим, он доступен с тифлокомментарием.
Я его и так смотрел, и неоднократно.
Так вот, у меня к вам вот какой вопрос, Алексей. Насколько я помню из нашего с вами разговора вот в Екатеринбурге еще, вы преподаете историю искусства для детей, в том числе незрячих детей.
Да.
Расскажите, пожалуйста, об этом опыте. Вот как незрячие дети воспринимают то, что вы им рассказываете, и как вы какие-то, может быть, методы, техники вы используете для того, чтобы донести до них вот прекрасную суть, собственно, искусства?
Ну, конечно же, в первую очередь это тифлокомментирование. То есть я описываю картину. Я иду немножко от обратного. Если зрячий человек, глядя на полотно, за вопросом о том, когда жил художник, что его беспокоило, задается уже во вторую очередь, то я ставлю эту тему вперед, на первый план. Я рассказываю об самой эпохе, в которой жил художник, о самом художнике, что его волновало. Ну так, немножко, без особых подробностей. Вот. А потом уже перехожу к описанию картины и к тому, что изображено на картине. Объясняю всеми доступными способами. Просто объясняю, что изображено. Если что-то непонятно, начинаю показывать на пальцах. Вплоть до того, что приходят на помощь иногда педагоги, и мы, например, детей можем расположить в той позе, в ту фигуру поставить, посадить, чтобы они ощутили, что из себя представляет, например, если это человек, если это какое-то изображение человека. Вот. И, исходя из этого, описываем саму идею картины и вот таким образом доносим до ребенка сущность, вот саму суть вот этого изображения, изобразительного искусства. Я не знаю, как они для себя это воспринимают, потому что далеко не все идут потом через какое-то время на откровение и рассказывают, что понравилось, что не понравилось. Но вот, знаете, дети с математическим умом, в основном мальчишки, они как-то так очень сурово так это все воспринимают, как-то так без лишних эмоций, не так многословно. Вот. А вот девчонки как-то вот с радостью, как-то очень-очень позитивно воспринимают и занятия, и вот эти лекции. Мне кажется, это главное, чтобы дать ребенку разнообразие в образовании.
Ребенку да, а вот как дело со взрослыми обстоят?
Со взрослыми? Ну вот, понимаете, вы меня буквально вот сегодня застали. Я сегодня нахожусь не в самом Екатеринбурге, а в Серове. У нас сейчас в области проходит такой проект. Мы его придумали с нашим местным областным ВОЗ. Мы проект назвали очень так немножко, очень немножко, извините, с некоторой амбициозностью. Проект называется «Искусно об искусстве». Я езжу по области, и людям взрослым, в том числе тем, которые потеряли зрение уже с возрастом, рассказываю о картинах, о художниках. Кто-то вспоминает, кого-то приходится именно обернуть воспоминания, там какие-то школьный какой-то опыт. И вот они вспоминают, и вот я им рассказываю. Буквально вот сегодня в Серове обществу слепых вот рассказывал о художниках советского периода.
Ну вот смотрите, я просто применительно к себе хочу транслировать в некотором смысле этот проект. Да? Одно дело, вот взрослые люди, которые там зрение потеряли, да, вот если бы я пришла к вам, с чего бы вы начали?
Ну, вообще? В первую очередь, со знакомства, конечно.
Ну, это естественно.
Вот, а потом, наверное, мне бы хотелось бы узнать у вас, какой у вас есть или нет какого-то базиса, что бы вы хотели. Чаще всего я своим слушателям предлагаю некий выбор. Вот понимаете, сегодня собралась вот аудитория, скажем так, людей.
Выбор между чем и чем?
Я предлагаю несколько вариантов. Вот сегодня я им предлагал. Хотите, поговорим об итальянских художниках эпохи Возрождения? Хотите, поговорим о фламандских художниках? Давайте поговорим о русских художниках или о советских художниках?
Ну, вот здесь вы смотрите, Алексей, есть такая вот вопрос, я немножко поверну, да, разговор в том смысле, что понятно, что есть разные интересные в области, да, в искусстве, в живописи. Но вот, например, человеку, который никогда не видел, как объяснить, да, что трехмерное изображение, ну, которое видится, это иллюзия, трехмерная иллюзия, изображена на двухмерном пространстве, на холсте или на листе.
Вот. Ну, человек, который никогда не видел, он же все равно где-то внутренне своим мозгом понимает, что открытое окно открывает ему пространство глубоко-глубоко за горизонт, правильно?
Ну, я бы
поставил вопрос, даже может...
Это некое открытое окно, такое сказочное пространство, в котором изображено то-то, то-то и то-то.
Ну, вот я бы вопрос поставил, может быть, даже немножко по-другому. То есть не как объяснить трехмерное пространство, да, лежащее на холсте, а вот как передать только с помощью описания, может быть, есть какие-то еще способы. Ведь когда мы описываем картины, да, естественно, главным, что мы можем, собственно, показать, является само полотно, да, и человек описание использует только как сопутствующую информацию, некий инструмент, который позволяет ему, может быть, дополнительно какие-то вещи для себя раскрыть и понять. Как объяснить человеку, который не имеет визуального опыта, в чем ценность или особенность того или иного стиля, да, в живописи? Чем вот эти стили, в принципе, могут отличаться? Да? Вот что такое авангард, что такое сюрреализм, вот это, как вы
думаете?
Я
это, например, могу просто узнать, ну, почитав об этом и просто выучив какие-то особенности.
Ну, вот тебе дает представление о стиле его текстового описания или словесное?
Нет, нет, просто содержательная часть.
То есть ты не можешь представить себе картину в стиле сюрреализм?
Нет, нет.
А вот... Ну, то есть то, что называется умозрительной составляющей.
Да.
Но это уже много. Возможно, что понимание, именно чувственное понимание, произойдет потом. Возможно, в какое-то мгновение произойдет как озарение.
А как оно сформируется, если я не представляю игры цвета, игры света и вот этого всего?
Да, вот это вы меня почти в тупик поставили.
Ну, а мы можем, у нас тут все не так просто.
Ну, может быть, это не тупик, может быть, это какая-то задача, которую вам предстоит решить.
Нет, это не тупик, это, знаете, это такой переулочек с очередной дверкой, которую нужно просто открыть. У меня был такой опыт, я ездил буквально несколько дней назад, ездил в город Нижний Тагил, в Свердловской области, и когда я спросил у организаторов которые должны были меня встречать, для кого я буду читать лекцию, и нужно ли мне привести проектор, там, экран, какой иллюстративный материал подготовить. Меня так сразу на взлете просто подстрелили и сказали, что 98% слушателей будут тотально слепые с рождения люди.
Так, это мой случай.
И как же вы вышли из положения?
А мы с ними говорили о красоте. Просто говорили о красоте. Угу. О красоте, с которой мы сталкиваемся буквально в быту, и про которую мы забываем, и на которую мы не обращаем внимания.
Про воду, например. А? Про воду. Вода же считается, что на нее можно...
Ну, почему только про воду? Я им сказал, ну, смотрите, возьмите в руку куриное яйцо. Оно идеально и универсально в своей форме. Я всем напомнил про старый-старый способ раздавить яйцо, поставив его на, вертикально, и никто практически не справляется с этой задачей. И смотрите, как оно хрупко, когда его берешь сбоку, правильно? Угу. И мы рассуждали вместе с аудиторией о том, что красота, она хрупка. Мы там такие философские дебри построили. Компании в 30 человек, тотально слепых.
Ну, то есть это позволяет людям как-то более-менее перевести вот эти размышления в плоскость живописи, да? То есть,
конечно.
Ну, так или иначе, вот ощущение формы, да, оно может приблизить человека к тому, чтобы осознавать те или иные элементы конкретного полотна. Да, вот, ну, понятно, что вот игру света, ну, наверное, передать тактильно как-то очень сложно, да, можно передать, может быть, соотношение размеров, да, насколько
я
понимаю.
Понимаете, у меня проблема даже не с игрой цвета и света, у меня проблема, в принципе, с тем, как изображение на полотне может быть расположено, да.
Но вот это, мне кажется, можно передать с помощью каких-то тактильных моделей.
Вот смотрите, вот у меня родилась идея, смотрите, вот чтобы объяснить тотально слепому человеку, в чем разница между авангардом и реализмом, то есть нужно просто сказать, что в реальной картине табурет изображен так, как мы его воспринимаем в жизни, а в авангарде у него разновеликие ножки.
В смысле, одна толще, другая тоньше, одна круглая, другая квадратная?
И они могут быть разного размера.
Угу.
Ну, заведомо то, что в реальной жизни не встречается, да?
То, что заведомо в реальной жизни не встречается. Вот видите, мы уже чуть-чуть приоткрываем дверь в тупичок.
Ура!
Из тупичка выходим.
Да.
Павел, сюрреализм. Чтобы объяснить вам, что такое себя представляет сюрреализм, ну, наверное, нужно сказать, что у этой табуретки будут ноги жидкие. И они будут изогнуты в какой-то фантасмагорической форме какой-то. Вот вам
сюрреализм. Я представила гелевую такую противную массу.
Да.
Извините.
То есть это смешение совершенно неожиданных, непривычных вещей, да?
Да, вот. И вот вы уже близки к пониманию картин Сальвадора Дали.
Прекрасно. Я готова когда-нибудь попасть к вам
на
лекцию.
У меня общий такой, наверное, культурологический вопрос. Да? Вот я еще когда видел, я, наверное, вот не понимал, в чем художественная ценность вот этого направления. Да? Я понимаю, что это, конечно, разговор для, наверное, отдельных передач, но все-таки вот ваша точка зрения, вот что передает, например, картина Сальвадора Дали, ну, средняя взятая, я не знаю, может быть, у вас любимая есть какая-то картина. Я не понимал, в чем художественная ценность «Черного квадрата» или там «Красного квадрата» Малевича. Вот, ну, даже для обычного зрячего человека, вот ваша точка зрения, в чем художественный смысл этих произведений?
Ну, сюрреализм – это же... воспаленное, немножко, может быть, измененное сознание. Это то, что приходило художнику в сновидениях. Ведь Сальвадор Дали практически всю жизнь пытался доказать, что он сумасшедший, и в итоге закончил свои дни в сумасшедшем доме. Дело-то в том, что его полотна показывают то сознание, которое мы, может быть, воспринимаем только в наших снах, то, которое закрыто от нас в нашем реальном мире. Вот в этом особенность, может быть, и ценность сюрреализма. Вот. Но дело-то в том, что конкретно картины Сальвадора Дали ценны не только его вот этими воспаленными какими-то фантазиями. Ведь Сальвадор Дали в первую очередь был великолепным рисовальщиком. Он даже всем своим последователям говорил: сначала научитесь рисовать, а потом делайте с этим умением все, что угодно.
То есть хорошая техника он, просто, да, написание картины?
Он великолепный. Как ремесленник, Сальвадор Дали просто превосходный мастер.
Угу. Слушай, у меня
он
еще...
великолепный рисовальщик.
У нас не так много времени уже осталось, да? Вот коротенький вопрос, который очень хотелось бы затронуть, это адаптация изобразительного искусства, визуального искусства, картин тех же самых для незрячих людей. Вот проект, который недавно был в Москве, проходил, я не знаю, по-моему, в Екатеринбурге он тоже был, где вот картины известных
художников... Невидимые.
Да-да-да, художников, да, были адаптированы для слепых людей. Там же, ведь картина там того же Да Винчи, это же довольно сложная такая история. Там очень много всего нарисовано.
И там нет вот... картины Да Винчи, там картина Боттичелли.
Боттичелли, извините. Извините, я немножко не Копенгаген. Вот. Да, но вопрос мой такой. Вот очень большое количество элементов, которые визуально, да, отличаются очень просто. Посредством краски, посредством контуров. Но если мы кладем руку на такое изображение, да, тактильное, то мы видим, в общем-то, просто набор какой-то огромной вот этих выпуклостей. Вот как воспринимать такую картину? Как вы можете это прокомментировать?
Обязательно рядом должен стоять помощник, терпеливый помощник, который и 15, и 20 раз повторит, что находится конкретно под твоими пальцами, и будет повторять, и тогда сложится картинка, и сложится и графический рисунок в голове, и в конце концов и сложится именно понимание того, что хотел показать художник. Обязательно должен быть просто, не просто экскурсовод, а должен рядом стоять друг, который поймет и который подскажет.
А есть какой-то набор универсальных форму, выражение, вот описание того, что на картине изображено. Я к чему спрашиваю, например, если к этому писать какой-то комментарий. Ну, тифлокомментарий, если можно так назвать. Да, то есть, чтобы человек подходил, получал какого-то аудиогида, который говорил бы ему 10, 15 и 45 раз то, что на картине изображено.
Ну, определенный набор предложений есть в любом тифлокомментировании. Просто, понимаете, для кого-то этого достаточно. А кто-то, вот, допустим, какой-нибудь дотошный товарищ пришел, ему нужно вот все мельчайшие детальки, вот все-все-все досконально узнать. А вот как, почему складок столько? А вот почему они такие? Как они укладываются? И где вот, и где все-таки вот у этого ангела, где у него цветочек? И где вот самые листочки? Вот есть и такие ведь люди. Мы же все разные. В этом и прелесть искусства.
Да, вы знаете, мне кажется, вот тифлокомментарий картины, он может быть бесконечным, потому что вот, да, у меня была одна знакомая художница, которая ходила в Третьяковку и смотрела на сирень, я не помню, чья это картина, по 3 часа в день. Но, к сожалению, вот нашу увлекательную дискуссию нам придется сейчас заканчивать.
Видимо, это была картина Грабаря.
Да, возможно. К сожалению, время уже подходит к концу. Еще очень много хотелось бы, конечно, выяснить, потому что, мне кажется, неисчерпаемая совершенно тема.
Есть повод продолжить.
Да, обязательно мы это сделаем. Пока что я бы хотел исправить ошибку, которую мы допустили в начале, и сказать, что наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Екатерина Калударова и линейный редактор Олеся Синяк. А с вами сегодня были Дана Мерзлякова, Василий Дрожжин и Павел Обюх, зовут меня.
И все мы желаем вам, друзья, отличного вечера. Ищите для себя какие-то новые формы воплощения, проведения свободного времени и будьте ближе к искусству.
Да, пока-пока. Спасибо большое, Алексей.
Всем счастливо. До свидания.
Мой друг художник и поэт, в дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной. И время, как вода, текло, и было мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел в оконное стекло, но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль, дождливой скуки тусклый след. И вот любовь сменила цвет, моя любовь сменила цвет. Угас чудесный яркий день, мою любовь ночная укрывает тень. Веселых красок болтовня, игра волшебного огня, моя любовь уже не радует. Исчезла ввысь и глубина, и четких линий больше нет. Вот безразличия портрет, глаза в глаза любовь глядит, а я не весел, не сердит. Бесцветных снов покой земной молчанием делится со мной. И вдохновенных сок утратит добрые черты, моя любовь умрет во мне в конце концов. И капли грустного дождя струиться будут по стеклу, моя любовь неслышно плачет уходя. И радугу прошедших застелит пыль грядущих лет, и так же потеряют цвет воспоминания о ней. Рисунок тает на стекле, его спасти надежды нет. Но как же мне раскрасить вновь цвет радости мою любовь? А может быть, разбить окно и окунуться в мир иной, где солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.